Все мы когда-то думаем о том, чего хотели бы достигнуть в жизни, и строим планы на будущее. В детстве мы воображаем свое будущее совершенно сказочным. В юности строим грандиозные планы. Но чем старше мы становимся, тем лучше мы понимаем, что нам может удастся, в лучшем случае, лишь часть задуманного. Мы просто не можем ни продумать, ни исполнить все, чего хотим. С Богом же дело обстоит иначе. Из Библии мы знаем, что у Него есть замысел. Но Его замысел, в отличие от наших с вами, не приложен. Бог силен и предрешить, и претворить в жизнь все, что Ему угодно.
Это четвертый урок из серии «Мы веруем в Бога», посвященный, собственно, богословию, науке, последовательно раскрывающей истины христианского вероучения о Боге. На этом уроке мы будем говорить о подходе представителей евангельского систематического богословия к вопросам, связанным с тем, что собой представляют Божий замысел и деяния. Наши предыдущие уроки были посвящены качествам Бога. Как мы отметили, в патристический период и в средние века исследователи, находившиеся под влиянием языческих философских представлений и придерживавшихся евангельских взглядов, сосредоточивали внимание на трансцендентности Бога, Его запредельности тварному миру. Однако систематическое богословие представляет Бога одновременно трансцендентным и имманентным творением. Невидимый по сущности, Он является видимым в действиях. Наш урок будет состоять из двух частей. Сначала мы посмотрим, что Писание говорит о Божьем замысле, и затем, что оно говорит о Божьих деяниях. Итак, прежде всего, давайте разберемся в том, что понимается под Божьим замыслом.
Как мы уже отмечали, по вопросу свойств Божьей природы в представлениях христиан, несмотря на различия в терминологии, существенных различий нет, но этого нельзя сказать о понимании Божьего замысла. Эта тема является предметом разногласий, потому что она связана с понятиями предведения и предопределения. На протяжении истории Церкви они трактовались по-разному. И очень маловероятно, что когда-то будет достигнуто согласие по этому вопросу. Поэтому, исследуя такие понятия в ходе нашего урока, мы ставим перед собой цель максимально осмыслить и учесть разные точки зрения.
Мы построим наше исследование Божьего замысла следующим образом. Во-первых, мы разберем, что о Божьем замысле или замыслах говорит Библия. И во-вторых, мы исследуем точки зрения, которых по этому вопросу придерживаются христианские богословы. Начнем с библейского понимания Божьего замысла. В систематическом богословии термины, в данном случае замысел, определение, воля, имеют определенное значение. В Писании же, на иврите и на греческом языке, это значение может выражаться разными словами. Может говориться о Божьих планах, о намерениях, о желаниях. В Ветхом Завете используются такие слова, как «хашав» — «думать», «замышлять», «планировать», «замам» — «намереваться», «яац» — «советовать», «решать», «рацон» — «благоволение» и «хафец» — «желать» или «желающий». В Новом Завете это «буле» — «намерение», «совет», «постановление» или «воля». «Протесис» — «намерение», «план», «решение», «воля». «Телема» — «воля», «желание» и «эудокия» — «благоволение». Как мы уже неоднократно отмечали, в Библии одно и то же слово — может определять несколько понятий, и разными словами может обозначаться одно и то же понятие. Используемые слова могут частично совпадать по смыслу и употребляться одно вместо другого. То есть, в отличие от того, как термины используются в богословии, ивритские и греческие слова, которые мы встречаем в Библии, не имеют четкого и постоянного значения. К рассмотрению библейского представления Божьего замысла можно подойти по-разному. Но мы сосредоточим внимание на двух аспектах этого вопроса, к которым мы уже обращались в наших предыдущих уроках. Мы исследуем сначала, что Писание говорит о Божьем замысле в связи с имманентностью Бога, и затем в связи с Его трансцендентностью. Давайте посмотрим, что Библия говорит о замысле и имманентности Бога.
В Ветхом Завете мы читаем, что Господь Бог ходил в раю во время прохлады дня. То есть мы видим особую близость, в которой Бог хочет быть со своим творением. Мы знаем, что вследствие грехопадения положение изменилось, но Бог не ушел. Из Ветхого Завета мы знаем, что Он, например, учредил скинию, где мог пребывать с народом. Имманентность Бога в Его близости к творению, близости к людям. В Новом Завете мы видим ее проявление воплощение от Иоанна 1:14, и Слово стало плотью и обитало с нами. Бог хочет быть со своим творением, со своим народом. Хочет быть со своим народом в скинии, хочет быть со своим народом в воплощении Христа. Он желает быть с нами, желает быть близким к нам.
В предыдущих уроках мы подчеркивали важность сознания трансцендентности и имманентности Бога. Бог выше и вне ограничений, установленных им для творения, потому что Он беспределен, вечен и неизменен. Однако, согласно учению Библии, Он непосредственно участвует во всем, что происходит в конечном, временном и меняющемся мире. И если мы внимательно читаем Библию, мы ясно видим, что священнописатели раскрывали Божий замысел в соотношении с обоими аспектами Божьей природы, и с Его трансцендентностью, и с Его имманентностью. Давайте исследуем несколько мест из Писания, и начнем с тех, в которых указывается на взаимодействие Бога с сотворенным им миром. В книге пророка Иеремии, глава 18, стихи 7 и 8, Бог говорит: «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». Здесь, как «помыслил», переведено слово «хашав», которое имеет значение «думать», «замышлять», «планировать». Обычно, когда христиане читают, что Бог что-то в себе запланировал, они уверены, что его решение необратимо. Но прочитаем внимательно. Из этого текста следует, что Бог взаимодействует с творением. Он предупреждает, реагируя на непослушание народа, что искоренит, сокрушит и погубит его. Но он объявляет, что план его может быть изменен, если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел. Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. И из Писания нам известно много подобных случаев, когда Бог отлагал то, что помыслил. Прочитаем из Евангелия от Луки, глава 7, стих 30. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него. Здесь использовано слово «буле», которое означает «намерение», «совет», «постановление» или «воля». И это значение «намерение», «совет», «постановление» или «воля» явно ассоциируется не с трансцендентностью, а с имманентностью Бога. Его воля была о конкретной ситуации, когда фарисеи и законники могли воздать славу Богу, крестившись от Иоанна, но не сделали этого, и так отвергли волю Божью о себе. А вот что о воле Божьей говорит Павел в 1 к Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Здесь он употребил слово «телема». Этот стих, опять же, указывает не на трансцендентность Бога. Он содержит конкретное наставление – благодарить Бога. В богословии такое указание определяется как Божья наставительная или предписательная воля. На протяжении библейской истории Бог многократно велит своему народу исполнять его волю. Сотни, а возможно тысячи раз, Бог призывает людей действовать, чувствовать и думать определенным образом. Все эти наставления согласуются с характером Бога. Но, во-первых, Бог формулировал эти предписания по-разному, в разных обстоятельствах. И, во-вторых, эта Божья воля часто не исполнялась, потому что люди часто непослушны Богу. В качестве примера приведем слова Иисуса о Его воле от Матфея 23:37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Здесь, как «хотеть», переведен глагол «тело», однокоренной с существительным «телема». Эти слова здесь тоже относятся не к трансцендентности Бога. Иисус всегда хотел собрать детей своих, чтобы защитить их, но его желание не исполнилось, потому что они не захотели. Израиль не принимал пророков и не принял Иисуса. Из этих и других подобных текстов явно следующее. Писание говорит о Божьих замыслах, о Его воле, о совете и о том, что Ему угодно, как о факторах Его имманентного взаимодействия с творением. И эти проявления Бога в истории носят конечный, временный и часто изменяемый характер. Мы исследовали библейское понимание Божьего замысла и имманентности. Теперь посмотрим, что Писание говорит о нем в связи с Божьей трансцендентностью.
Как мы убедились, Писание говорит о Божьем замысле, подчеркивая имманентность Бога, то есть Его присутствие и пребывание в творении. Но открывая себя в своих действиях, Бог не отождествляется с творным бытием. И Писание подчеркивает также трансцендентность Бога, Его беспредельность, вечность и неизменность.
Прочитаем, что Бог говорит в книге Исаии 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Совершенно очевидно, что здесь Божий замысел раскрывается нам в другом его аспекте. Бог говорит о своем совете, на иврите существительное «эца», означающее также «замысел», «намерение», и о том, что ему угодно, существительное «хефец», «желание», «удовольствие», «воля». И он описывает свой замысел в контексте своей трансцендентности. Бог возвещает от начала, что будет в конце, что указывает на его вечность. Он говорит, что и его совет состоится, то есть его намерение непоколебимо, он сделает все, что ему угодно. Эта идея содержится в книге Иова 42:2. Иов признает: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Трансцендентный аспект Божьего замысла выражается в известных словах Павла в его послании к Ефесянам 1:11. «В нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому, по определению совершающего все, по изволению воли своей». Обратим внимание на используемые здесь слова. Павел говорит о Божьем определении «протесис», о его изволении «буле» и о его воле «телема». Первое. Божье определение включает не что-то из происходящего, а абсолютно все. Оно всеохватывающее. Второе. Его план не подвергается доработке по ходу событий. Он вечен, и наследники предназначены к тому по Божьему определению. Ранее в стихе 4 сказано, что они избраны во Христе прежде создания мира. Третье. Божье намерение не может быть остановлено. Бог совершает все по изволению, буле, своей воли, телема. В книге Деяний, глава 2, стих 23, слово «буле» переводится как «совет». Петр говорит, что Иисус был предан римлянам по определенному совету Божьему. Дальше, в главе 4, стих 28, «буле» тоже переведено как «совет», когда церковь молится Богу о том, чему быть предопределила рука твоя и совет твой. Послание к евреям 6:17 в русском переводе употреблено «воля». Бог показывает непреложность своей воли. Итак, греческие слова «буле» и «телема» могут обозначать Божью наставительную волю. Но в первой главе послания к Ефесянам, стих 11, «изволение и воля», речь идет о том, что в богословии определяется как Божья постановительная или суверенная воля. Это его воля как установление или определение, которое невозможно нарушить, которое осуществится непременно.
Вечная воля Бога должна быть и неизменной, потому что Бог неизменен. Этим Бог не похож на нас. Ему нет нужды учиться, расти, развиваться. И так как Он не изменяется, не должно происходить изменений и в том, что касается Его изначального замысла. То есть мы должны понимать, что еще до грехопадения Адама и Евы в Эдемском саду, до сотворения мира, Христос уже был пасхальным агнцем Божьим, который возьмет на себя грех мира. И для меня это означает, что Божий вечный замысел, Его воля, в силу того, что Бог таков, как Он есть, неуклонно осуществляется.
О суверенной Божьей воле говорит Иисус. От Иоанна 6:39-40. «Воля же, пославшего меня Отца, есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И в первом и втором случаях «воля же, пославшего меня Отца» и «воля пославшего меня», он употребляет слово «телема», и он говорит не о наставлении, которого можно ослушаться, а о вечном постановлении, которое нерушимо. Бог определил, чтобы из того, что Он дал Иисусу, ничего не погубить. Его воля в том, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. Такова Божья суверенная воля. Воспрепятствовать или помешать ее осуществлению невозможно. Итак, мы рассмотрели два аспекта библейского представления Божьего замысла. Писание говорит о Божьем замысле, с одной стороны, в связи с имманентностью Бога. Бог взаимодействует с конечным, временным и изменяемым творением. И, с другой стороны, в связи с его трансцендентностью. Бог беспределен, вечен и неизменен. И чтобы наше понимание Божьего замысла согласовалось с учением Библии, важно сознание обоих аспектов Божьей природы. Теперь, исследовав библейское понимание Божьего замысла, мы переходим к рассмотрению точек зрения, которых по этому вопросу придерживаются христианские богословы. К сожалению, многие выделяют какой-то один из аспектов библейского представления Божьего замысла. В прошлом существование точки зрения ассоциировалось с конкретными деноминациями. Определенных позиций придерживались баптисты, лютеране, пятидесятники, методисты, пресвитериане, реформаты, англикане и другие. Но в последнее время традиционные различия становятся все менее четкими. И поэтому мы будем говорить не о позициях разных церквей, а о проявляющихся в настоящее время тенденциях. Мы проанализируем существующие богословские позиции следующим образом. Сначала охарактеризуем крайние точки зрения, а затем взгляды, которые можно назвать центристскими. Начнем с крайних позиций по вопросу Божьего замысла.
Задачей традиционного систематического богословия всегда было четкое формулирование положений библейского учения. И христиане прилагают все усилия, чтобы разобраться в том, чему учит Библия касательно Божьего замысла. Но часто наше стремление к ясности и упорядоченности является причиной крайностей, то есть выделения какого-то одного из аспектов библейского учения по этому вопросу.
Говоря о крайних позициях в широком плане, прежде всего необходимо остановиться на такой точке зрения, как фаталистическая теология. Фатализм может принимать различные формы, но в целом его смысл состоит в объяснении всего, исходя из Божьего трансцендентного замысла. Писание подтверждает трансцендентный характер Божьих желаний, намерений, совета, постановлений и воли. Все, что когда-то произошло, происходит сейчас и еще произойдет, является частью его всеобъемлющего, вечного и непреложного знания. Однако фатализм не отражает всей сути библейского учения. Он упускает из виду то, что Библия говорит о Божьих желаниях, намерениях, совете, постановлениях и воле, исходя из имманентного взаимодействия Бога с конечным, временным и меняющимся творением.
Я верю, что мои действия имеют значение. Поэтому будет Божий суд, я отвечаю за то, что делаю. Я знаю, что действительно участвую в происходящем. Но я знаю и то, что мои поступки Бога не ограничивают. Он делает так, что мое послушание и непослушание вписываются в Его планы. Бог всемогущ и может провести ровную линию кривым прутом. То есть Бог достигнет своих целей, несмотря на все мои недостатки. И всевластие Бога не в способности превращать нас в роботов, а в том, что Он сотворил нас обладающими свободой воли. Мы свободны, но мы не можем управлять Богом. Но мы не куклы, и Бог не управляет нами, дергая за веревочки. Его всемогущество в том, что свои намерения Он осуществляет через наши решения.
Давайте сформулируем несколько вопросов, позволяющих прояснить позицию человека, и приведем ответы, которые дал бы на них фаталист. Бывает ли, что Бог сначала намеревается что-то сделать, а потом, взаимодействуя с творением, отменяет свои планы? Нет. Может ли Божье определение не осуществиться? Нет. Можно ли помешать исполнению Божьей воли? Нет. И если мы полагаем, что Библия дает другие ответы на эти вопросы, то фаталисты объясняют это так, что это нам только кажется. Мы рассмотрели учение «фаталистическая теология». Теперь охарактеризуем противоположную позицию. Эта точка зрения в последние десятилетия стала известна под названием «открытая теология». Сторонников открытой теологии объединяет то, что все происходящее они объясняют, исходя из Божьей имманентности. Как мы убедились в ходе нашего урока, Писание подтверждает, что когда Бог взаимодействует с конечным, временным и меняющимся творением, не все Его помышления, желания и предписания выполняются. Но открытая теология доводит эту идею до крайности. Она не придает должного значения Божьему всеохватывающему вечному и непреложному замыслу. Многие из приверженцев открытой теологии согласятся, что некоторые события являются частью такого плана, что, например, первое пришествие Христа, его возвращение во славе и завершение истории определены Божьей суверенной волей. Что же касается прочих событий, то с точки зрения открытой теологии они определяются решениями, которые по ходу истории принимают духи и люди. Вот как сторонник открытой теологии ответил бы на наши диагностические вопросы. Есть ли у Бога всеохватывающий, вечный и непреложный замысел об истории? Нет. Может ли Божье определение не осуществиться вследствие противления человека? Да. Можно ли помешать исполнению Божьей воли? Да. И когда в Писании говорится о Божьем вечном замысле, то с этой точки зрения подразумеваются не все события.
Открытая теология, или иначе открытый теизм, это вариация классического арминианства. Открытый теизм утверждает, что Богу известно все о прошлом и о настоящем, а о будущем многое, кроме того, что зависит от решений, принимаемых человеком по свободной воле. В течение всей истории церкви эта точка зрения встречала возражения со стороны традиционного христианства, утверждающего, что Бог о будущем знает все. В Псалме 138, стих 4, мы читаем: «Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно». Библия рассказывает о многочисленных предсказаниях и их исполнении. Например, Третья и четвертая книги царств. Книги Исаии, главы 40 и 48, разъясняется, что Яхве отличается от богов других народов, в частности тем, что ему известно будущее. В Новом Завете Иисус учит, что знает Отец вас, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Он доказывает, что знает, что произойдет, предсказывая свои страдания и смерть, отречение Петра и предательство Иуды. Иисус объясняет ученикам: «Теперь сказываю вам прежде, нежели то сбылось, дабы когда сбудется, вы поверили, что это Я». Так Он подтверждает свою божественность. Примеров действительно много. Приводил ли бы Бог и в Ветхом, и в Новом Завете все эти аргументы в пользу своей исключительности, если бы хотел указать только на свою способность предсказывать будущие события, а не на свое их предзнание? И поэтому христиане придерживаются такого понимания Божьего всемогущества и всеведения, согласно которому Бог знает все, чему предстоит произойти.
Уделив внимание крайним позициям фаталистической и открытой теологии, мы рассмотрим другие богословские точки зрения по вопросу Божьего замысла, которые мы назовем центристскими. В целом, христианское систематическое богословие придает должное значение обеим сторонам библейского учения о Божьем замысле. Согласно центристскому пониманию, с одной стороны, у Бога есть всеохватывающий, вечный и непреложный замысел об истории. С другой стороны, Бог взаимодействует с миром, и некоторые его планы носят ограниченный, временный и изменяемый характер. Стоящие на таких позициях богословы соотносят Божий замысел с обоими аспектами Божьей природы, и с его трансцендентностью, и с имманентностью.
Когда мы воспринимаем учение Библии о Божьем замысле в аспектах трансцендентности и имманентности, мы имеем дело с величайшими тайнами христианской веры. В Писании Бог открывает нам многие истины, но мы никогда не сможем исчерпывающе постичь Божий замысел. Мы проявим мудрость, если будем подходить к этому вопросу так же, как мы подходим к учению о Троице или о двух природах Христа, будет правильно не пытаться непременно разрешить загадку, а признать свою несостоятельность в этом смысле и постараться достигнуть как можно более ясного представления об обеих сторонах библейского учения по этому вопросу.
Если бы мы задали наши вопросы богословам-центристам, то получили бы такие ответы. Есть ли у Бога вечный и непреложный замысел об истории? Да. участвуя в истории, составляет ли Бог и планы, имеющие ограниченное действие? Да. Обязательно ли исполняется Божий замысел, Его намерение, совет, постановление и воля? Да. Могут ли конкретные Божьи помышления, желания и предписания не осуществиться? Да. Преобладающим в христианском богословии является адекватное отражение библейского учения о трансцендентном и имманентном характере Божьего замысла. Хотя для центристов характерно сознание обоих аспектов Божьего замысла, однако в их позициях имеются определенные различия. Мы рассмотрим проявляющиеся в систематическом богословии расхождение взглядов по двум вопросам. Первый вопрос – это порядок Божьих определений. Когда богословы говорят о порядке Божьих определений, они имеют в виду последовательность элементов Божьего вечного замысла, взаимосвязь между Божьими установлениями. По этому вопросу есть разные мнения, но выделяются три основные позиции. Первая точка зрения – это так называемое супралапсарианство. Термин происходит от латинских слов «супра» – «над», «сверху», «выше», «больше» и «лапсус» – «падение». Как следует из названия, Божье волеизъявление об избрании и осуждении – понимается как имевшее место над, то есть логически перед, волеизъявлением допустить грехопадение. То есть первое определение было в том, чтобы спасти избранных во Христе и осудить остальных. Второе – сотворить мир. Третье – допустить грехопадение. Четвертое – совершить и предложить искупление через Христа. И пятое – применить искупление к истинно верующим. Вторая точка зрения – инфралапсарианство, от латинских слов «инфра» – «под», «внизу», «ниже», «слабее» и «лапсус» – «падение». Название предполагает, что Божье волеизъявление о спасении имело место «под», то есть логически «после», волеизъявление допустить грехопадение, то есть, согласно такому пониманию, порядок Божьих определений таков. Первое – сотворить мир. Второе – допустить грехопадение. Третье – спасти избранных. Четвертое – совершить и предложить искупление через Христа. И пятое – применить искупление к истинно верующим. И третья точка зрения – это так называемое сублапсарианство. Название происходит от «суб», «под», «при», «за», «после» и «лапсус» – «падение». Иногда эта позиция считается разновидностью инфралапсарианства, так как, согласно ей, спасти свой народ Бог тоже определил после определения допустить грехопадение человечества. Но сублапсарианство отличается тем, что волеизъявление о спасении имело место не до определения предложить искупление, а после него. То есть сублапсарианство сводится к следующему порядку. Первое Божье определение – сотворить мир. Второе – допустить грехопадение. Третье – совершить и предложить искупление через Христа. Четвертое – спасти верующих. И пятое – применить к верующим искупление во Христе. Важно сознавать, что богословы формулируют эти суждения, поскольку хотят найти ответы на другие, естественно возникающие вопросы. Например, такие. Как Божий замысел допустить грехопадение всего человечества, но спасти только некоторых, согласуется с Божьей благостью? Как предложение Евангелия всем людям может быть подлинным, если у Бога изначально есть вечный и непреложный замысел? Как ответственность человека согласуется с полновластием Бога? Все это важные вопросы. Но многие богословы придерживаются мнения, что Писание не содержит данных, достаточных для ответа на них. Можно отдавать предпочтение какой-то одной из точек зрения касательно порядка Божьих определений, но есть основания считать его предметом предположений, потому что однозначного ответа на этот вопрос Писание не дает.
Размышления о порядке Божьих определений обычно исходят из стремления разобраться в том, как Бог действует. Бог уже был до того, как началось то, что мы знаем как время, и как что происходило до начала, мы можем только догадываться. И поэтому рассудительные богословы, как мне кажется, говоря о порядке определений, подразумевают скорее не последовательность, а взаимосвязь между ними, и так стараются приспособить нашему пониманию то, что Писание говорит о Боге, о грехопадении, о Божьей воле, не ограничивая согласованность Божьего замысла временными рамками, а оставаясь верными учению Писания.
Сторонники центристской позиции придерживаются разных мнений касательно не только порядка Божьих определений, но и связи между его определениями и предзнанием. В дискуссиях на эту тему ссылки даются чаще всего на три новозаветных текста. В книге Деяний 2.23 Петр говорит, что казнь Христа совершалась по определенному совету и предведению Божию. В первом послании Петра 1.2 сказано о соблюдении к спасению по предведению Бога, а в послании к Римлянам 8.29 говорится, что «кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Эти места однозначно указывают на связь между Божьими определениями и предведением. Существует два варианта видения этой связи. Согласно одной точке зрения, Божьи определения основываются на Божьем предзнании. От вечности Богу известно будущее. Он знает, что и как будет происходить в течение всей истории, включая и следствие его взаимодействия с решениями, предпринимаемыми духами и людьми. И на этом предведении основывается предвечный замысел Бога о сотворенном им мире, осуществляющийся непременно. Согласно другой точке зрения, предзнание Божье основано на Божьих определениях. Согласно такому пониманию, Божий замысел обусловлен исключительно Божьим благоволением, и его предведение объясняется непреложностью замысла обо всем, что должно произойти. Рассуждения на эту тему часто вызваны интересом к другим богословским вопросам. Например, таким, как Божья благость или свобода воли человека. Но они направлены прежде всего на то, чтобы ответить. Библейские указания на Божье предведение подразумевают только знание Богом вещей и событий до того, как они произошли, или личное предзнание тех, кого Он избрал к спасению. В чем-то мы все придерживаемся одинаковых взглядов. Учит ли Писание, что Бог обладает предведением обо всем? Учит ли Писание, что Богом предопределено все, включая спасение? Мы не можем не признавать связи между Божьими определениями и предведением. Но мы осознаем, что Бог вечен, и Его бытие вне времени и всех видов человеческого опыта. Следовательно, Его бытие не подчиняется нашим представлениям и пожеланиям. И связь определений и предведения, неразъясненная для нас в Писании, может быть для нас непостигаемой и невыразимой в форме соответствующего нашим желаниям догмата. Прочитаем из «Наставления в христианской вере» Кальвина, книга 3, глава 21, пункт 5. Многие искажают учение о предопределении, особенно люди, стремящиеся подчинить его предведению или предзнанию. Мы утверждаем, что Бог предвидит все вещи, ибо целиком располагает ими. Итак, Кальвин верил в полновластие Бога, и он подчеркивал это в своей книге. Он считал, что говорить, что Бог избирает или отвергает потому, что предвидит, значит путать все на свете. Рассуждая о Божьем замысле, мы должны отдавать себе отчет в значимости для христианина обеих точек зрения в рамках центристской позиции. Бог имеет власть над всеми испытаниями и неприятностями в нашей жизни. Все происходит по Его воле. В то же время Бог реагирует на происходящее, и повороты в нашей жизни соотносятся с принимаемыми нами решениями. И игнорируя какой-то из этих двух аспектов, мы лишаем себя благословений одного из самых животворных учений Писания. Обе грани библейского представления о Божьем замысле и осуществления Его воли имеют ключевое значение для христианской жизни и служения.
Один из вечных вопросов богословия – это вопрос полновластия Бога и свободы человека. И, как мы знаем, многие богословы склонны делать упор на одном в ущерб другому. Но я думаю, что люди, придерживающиеся по этому вопросу разных мнений, могут чему-то научиться друг у друга. Те, кто подчеркивает значимость человеческих решений, склонны преуменьшать важность тех мест Писания, где говорится о суверенности Бога. С другой стороны, те, кто предпочитает делать ударение на всевластие Бога, могут умалять значение для состояния дел в мире наших решений и действий. Нужно признать, что мы все неосознанно или сознательно тяготеем к тем библейским стихам, которые явно подтверждают нашу богословскую позицию, и стараемся обходить другие стихи, которые иллюстрируют чужую позицию. И поэтому, чем больше мы общаемся друг с другом и ведем дискуссию, тем лучше мы видим истинный смысл каждого стиха в Библии и осознаем его практическую значимость для нас.
Мы исследовали, что Писание и систематическое богословие говорят о Божьем замысле. Теперь мы можем перейти ко второй части нашего урока и разобраться в Божьих деяниях. Начнем с того, как Бог составляет свой вечный замысел и планы ограниченного действия.
Писание много рассказывает о том, что Бог сделал, что делает и что еще сделает в мире в течение истории. И поскольку в Библии этому уделяется большое внимание, этой теме придает большое значение и систематическое богословие. Богословы тщательно исследуют присутствие Бога и Его промыслительную деятельность в творении.
Божьи деяния христиане всегда подразделяли на относящиеся к сотворению мира и к попечению о мире. Оно называется промыслом и провидением. Сначала посмотрим, что такое деяние творения. Сущность христианского учения о творении состоит в том, что Бог произвел все существующее из ничего, по латыни «ex nihilo». Согласно таким текстам, как, например, «Бытие 1.1», «Евангелие от Иоанна 1.3» и «Послание к евреям 1.2», вне Бога при творении не существовало ничего. Христиане решительно отвергают любые разновидности политеизма, веры во многих богов, создавших мир и управляющих ими. Пантеизма, растворяющего Бога в природе, либо наоборот, мир в Боге. И дуализма, предполагающего совечность двух равноправных противоположных начал, идеального и материального. Согласно христианскому миропониманию, тварное бытие обосновывается одной лишь божественной волей. В реальности, созданной Богом из небытия, систематическое богословие определяет две составных части. Они названы в послании к Колоссянам, глава 1, стих 16. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Все им и для него создано». Павел говорит, что Христос – тот, кем и для кого создано все. Но здесь он проводит различие между небесами и землей, согласно первому стиху Библии, и выделяет в творении видимое и невидимое. И это повторяют многие вероисповедные документы, говоря о Боге, как о Творце всего видимого и невидимого. Эти две части творения представляют собой одно целое. Прочитаем из книги Исаии, глава 66, стих 1. «Так говорит Господь. Небо – престол мой, а земля – подножие ног моих». Это лаконичное изложение идеи, которой проникнуто все Писание. Мироздание — это дворец, храм Бога, состоящий из неба вверху, невидимого мира, и земли внизу, видимого мира. Этот двусторонний характер творения был отражен в устройстве ветхозаветного храма. Он состоял из внутреннего, верхнего отделения святого святых, представлявшего Божье царствование в верхнем, невидимом мире, и внешнего, нижнего отделения святилища, притвора и двора, которые представляли низший, видимый мир. Такое представление о двух составных частях творения помогает осознать цель Божьего замысла. Ход истории Бог направляет к тому, чтобы его царствование в невидимом мире распространилось на весь видимый мир, чтобы его слава наполняла все творение, и всякая тварь и вверху, и внизу поклонялась Богу вечно. Именно эта идея лежит в основе всего, что Библия говорит нам о Божьем деянии творения.
Целью человеческой истории является преобразование всей земли в видимый райский сад, Божий храм и дворец. Об этом говорит уже первая глава Библии. «Бог сотворил мир, и все, что Он создал, было хорошо весьма». И в Эдемском саду Божье присутствие было видимой реальностью. Это было священное место, и человеку было поручено, размножаясь, наполняя землю и обладая ею, распространить его границы на весь мир. Этот процесс был прерван грехопадением, но во второй главе Бытия было дано обетование семени жены, которое поразит змея в голову. И это обетование исполняется, и земля становится местом, где слава Божья более не будет сокрытой реальностью, местом, которое будет наполнено Божьей славой.
Сознание существования двух частей творения важно, и мы уделим внимание и невидимому миру, и видимому миру. Начнем с того, что поговорим о созданном Богом невидимом мире.
Современный материализм оказывает настолько всеохватывающее влияние, что даже христиане, интересующиеся богословием, склонны недооценивать библейское учение о нематериальном аспекте жизни. Да, немало верующих слишком озабочены именно тем, что мы не можем увидеть, но для академической среды характерна другая крайность. А ведь поскольку Божий замысел в значительной мере осуществляется в духовном, сверхъестественном мире, то, изучая богословие, мы должны принимать во внимание то, что происходит вне рамок естественного порядка вещей, и необъяснимо в терминах материи.
К исследованию невидимой части творения можно подойти по-разному. Мы сделаем это так. Сначала поговорим об устройстве невидимого мира, а затем о его обитателях. Итак, что мы знаем о сверхъестественном мире? В Библии эта часть творения обычно называется небом или небесами. Так переводится ивритское слово «шамаим» и греческое «уранус». В некоторых случаях они могут обозначить то, что современный человек понимает как космос. Но мы в нашем исследовании сосредоточим внимание на их использовании в значении сверхъестественного, нематериального мира, недоступного внешним органам чувств человека, кроме случаев, когда Бог дает ему особое видение. Писание не сообщает нам подробности устройства невидимого мира. Но из него мы знаем следующее. В Псалме 103, стихи 2 и 3, говорится о небе, как о шатре, и о горних чертогах. В Третьей книге Царств, глава 8, стих 30, небеса называются местом обитания Бога. Может быть переведено также как место расположения Его престола. Исаия 63:15. Небеса описывает как жилище Божьей святыни и славы. Во Второзаконии 10:14 используется выражение «небо» и «небеса небес». А в Третьей книге Царств 8:27 мы читаем «небо» и «небо небес». Павел, 2 Коринфянам 12, 2 и 4, говорит о третьем небе, как о рае, который человеку невозможно описать. То есть из этих и других отрывков следует, что устройство невидимого мира превышает возможности рационального постижения и относится к сокрытому, принадлежащему Господу Богу. Кроме устройства, необходимо сказать несколько слов и об обитателях невидимой части творения. Нет нужды останавливаться на том, что славнейший обитатель неба – это сам Бог. Но обратим внимание, многие представляют небо как место, где Бог существует в полной трансцендентности. Но небо – это часть творения, оно ограничено в пространстве и времени и подвержено изменениям. Оно над видимым миром, но оттуда Бог управляет творением. В третьей книге Царств, глава 8, стих 27, Соломон говорит о трансцендентности Бога. Небо и небо небес не вмещают его. Но дальше он просит Бога, на месте обитания его, на небесах, услышать и ответить на молитвы народа, так указывая на Божью имманентность. То есть небо – это место, где Бог занимается делами своего творения, распоряжаясь ангельскими силами. Это говорится, например, в книге Иова 1.6.12, в книге Даниила 7.9.11, в Евангелии от Луки 22.31. Небесный тронный зал превознесен над видимым миром, но является частью творения. И от начала, когда Бог сказал «Да будет свет», из этого зала Он, Царь Мироздания, направляет ход истории. Бог не единственный обитатель горнего мира. Материальные существа попадают на небо редко, но это возможно. Из книги Деяний, глава 2, стихи с 31 по 33, мы знаем, что Иисус, воскреснув, в прославленном теле воссел на престоле Давида, и сейчас Он восседает одесную престола величия на высоте. Горний мир – это место обитания добрых ангелов и почивших в Господе святых. Происходящее там недоступно нашим органам чувств. Духовные существа могут называться духами, Евангелие от Матфея 8.16 и послание к Евреям 1.14, сынами Божьими, Псалмы 28 стих 1 и 88 стих 7, святыми, Псалом 88, стихи 6 и 8, книга Захарии 14.5 и книга Даниила 4.10 и 14. Ангелами, Псалом 90, 11. Воинствами, Псалом 148, 2. Или воинством, книга Даниила 8.10. Согласно Псалму 81, на некоторых духов возложена ответственность за людей. Архангел Гавриил, провозвестник божественного всемогущества. Архангел Михаил – служитель божественной славы. Херувимы просвещают к богопознанию, серафимы побуждают к пламенной любви к Богу. Писание сообщает нам, что изначально все ангелы были созданы добрыми, как все творение. В первом послании к Тимофею 5.21 ангелы, по благодати Божьей сохранившие верность Богу, называются избранными ангелами. Часть ангелов отпали от Бога. Мы знаем это из Евангелия от Иоанна 8.44, первого послания к Тимофею 3.6, второго послания Петра 2.4 и из послания Иуды стих 6. Об их восстании известно немного, но мы знаем, что сначала дьявол согрешил, и что другие ангелы последовали за ним, до искушения Адама и Евы. Из таких мест, как книга Иова 1.6.12, Псалом 81, вторая книга Паралипоменон 18.18.22, следует, что сатана – противник, или дьявол – клеветник, и другие злые духи, называемые бесами, начальствами, властями, правителями, время от времени предстают пред небесным престолом. Следуя своим злым намерениям, они исполняют на земле Божью волю. Но сатана и другие злые духи не будут действовать вечно. Не сохранивших своего достоинства духов, как и противящихся Богу людей, Господь соблюдает на суд великого дня.
Когда мы говорим об мире ангельском, мы говорим о небе и его обитателях. Духовный мир неоднороден. Наряду с добрыми ангелами существуют и ангелы падшие, бесы. Мы иногда думаем, что отпавшие от Бога ангелы имеют больше свободы, потому что могут делать на земле, что хотят, в то время как ангелы, сохранившие верность Богу, служат в качестве орудий Божьего промысла о мире человеке. Но из Библии следует, что злые духи полностью зависят от Бога. Они действуют в той мере, в какой Бог попускает им. И все, что сатана, зверь, антихрист делает в заключительный период истории, Откровение 13:5-8, он делает, потому что власть действовать дана ему Богом. В руках Бога абсолютно все, происходящее в материальном мире и в духовном мире.
Теперь, обсудив невидимую духовную часть творения, мы перейдем к видимому материальному миру, к которому относимся и мы с вами. Библейскую картину видимого мира мы рассмотрим по аналогии с нашим исследованием мира невидимого. Сначала поговорим об устройстве видимого мира, а затем о его обитателях. Итак, что нам известно об устройстве естественного мира? Как мы уже сказали, Писание говорит о сотворенном мире как о дворце или храме Бога. И разобраться в том, как устроена видимая часть этого дворца, богословам всегда помогала книга Бытие. Согласно первой главе, стих 2, видимый мир сначала был безвидным и пустым. И второй главе, стихи 1 и 3, Бог в 6 дней совершил устроение мира согласно своему замыслу и почил в день 7 от всех дел своих, которые делал. Каким был этот мир? Из первой главы Бытия мы знаем, что в первый день Бог установил день и ночь, свет и тьму. Во второй – небо и воду, разделил воды. Третий – сушу и моря, ограничил воды, и земля произвела растительность. Таким Творец создал подножие своего дворца и храма.
В сотворенном мире, в его масштабности и многообразии, мы видим проявление всесовершенной мудрости и всемогущества Бога. Бесчисленные планеты, планетные системы и галактики – эту новую реальность Бог вызвал к жизни из ничего, одной силой своей мысли и воли. Величие, порядок и целенаправленность творения – несомненно указывает на великого Творца, бытие которого безмерно превосходит бытие созданного им мира.
Сказав об устройстве видимого мира, мы перейдем к тому, что из библейского повествования о творении мы знаем об обитателях видимого мира. По воле Небесного Отца наш материальный мир посещают духовные существа. Библия рассказывает о многочисленных случаях теофании, видимых явлений Бога в течение истории. Он являлся Адаму и Еве в Эдемском саду. Он являлся Израилю в снах и видениях, в столпе облачном и в столпе огненном. И согласно учению Нового Завета, он явился в воплощении Христа и в его земном служении. Но в первой главе Бытия внимание сосредоточено на обычных, видимых обитателях материального мира. В первый день творения Бог отделил свет от тьмы, а в четвертый день Он создал 2 светила для управления днем и для управления ночью и звезды. Во второй день Бог отделил небо и воды, а в пятый Он создал птиц и рыб. В третий день Бог отделил сушу и создал растения, а в шестой – животных и человека. Каждому обитателю видимого мира принадлежит своя роль в исполнении Божьего замысла о творении. Но, согласно заключительным стихам этой главы, только человеку Бог дал особое поручение быть его образом и подобием. Прочитаем из книги Бытие 1:28. «И благословил их Бог,
И сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
В чем смысл выражения «быть сотворенным по образу Божию»? Среди богословов никогда не прекращались дискуссии о том, что именно это означает для человека. В 1910-х годах на территории Сирии было обнаружено городище Тель-Фахария. Там была найдена статуя местного правителя, и она называлась образом и подобием этого самого правителя. И с первой главой Бытия это связано вот как. Люди, как носители Божьего образа, призваны быть, я бы сказал, изображениями Бога, представителями фактического правителя мира. То есть, как я понимаю, образы Божьи, управляя творением, являют миру Бога.
Как мы знаем из второй главы Бытия, наших прародителей Бог поселил в Эдеме. Этот земной священный сад был настолько замечателен по своей красоте и был столь свят, что Бог удостаивал его своим видимым присутствием. Но Божий замысел состоял в том, чтобы красота и святость этого сада были распространены на всю землю, и вся земля была местом, достойным пребывания Бога. И это должно было происходить через посредство людей, образов и подобий Божьих. По Божьей благодати и при содействии имеющих о нас попечение ангелов, людям определено служить исполнению Божьей воли. Вот почему в Писании и в богословии такое значение придается роли Христа как совершенного образа и подобия Божьего. Он не только принес искупительную жертву за наши грехи. Когда Он вернется в силе и славе, Он сотворит все новое, и слава Божья осветит землю, воссияет как на небе, так и на земле, в видимой части творения. И всякая тварь прославит Бога. И, как мы читаем в послании к Филиппийцам 2:10-11, «Пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца». Теперь, поговорив об устройстве и обитателях Божьего творения в рамках исследования Божьего замысла и деяний, мы можем перейти к рассмотрению Божьего промысла.
Божий промысел или провидение – это непрестанное действие в мире всеблагой, всемудрой и всемогущей Божьей воли, все обращающей к исполнению Божьего предвечного замысла. Христианское учение о промыслительной деятельности Бога основывается на божественном откровении и вытекает из самих христианских представлений о Боге и его отношении к человеку. Существует разделение, собственно, богословия, учение о Боге, в самом себе, и экономии, познания внешних действий Бога в творном мире, учения о творении, промысле, искуплении, спасении. То есть учение о трансцендентности божественной сущности дополняется учением об имманентности Бога в его действиях.
Слово «провидение» происходит от «провидеть», что буквально означает «представлять себе будущее», «предвидеть», и употребляется в смысле Божьего попечения обо всем существующем. Такое понимание провидения соотносится со многими догматами, которым, к сожалению, часто не уделяется должного внимания. Бог действительно заботится о своем творении, и это ободряет. Дает ощущение Божьей благости и Божьей близости, дает понимание, что Богу доставляет радость заботиться о нас, что Он знает, что делает, и что Он неуклонно исполняет свой замысел обо всем.
В богословии при исследовании Божьего провидения различаются такие понятия, как первопричина – это Бог, который есть абсолютный источник всего, что когда-то происходило, происходит и будет происходить, и обусловленные первичной причиной – вторичные причины. Это сотворенные существа или предметы, реально вызывающие события, которые происходят в истории. О вторичных причинах может быть сказано много, но мы остановимся на двух аспектах этого понятия. Первый – это роль вторичных причин, и второй – это характер обращения Бога с вторичными причинами. Начнем со значения вторичных причин. Прочитаем из Вестминстерского исповедания второй пункт главы 5 о провидении. Хотя по предведению и предопределению Бога, первопричины, все происходит неизменно и непреложно. По его провидению следствия проистекают из вторичных причин. Неизбежно, свободно или обусловлено. Здесь, в соответствии с позицией, определенной как центристская, подчеркивается тот факт, что все происходит неизменно и непреложно, по предведению и предопределению Бога, первопричины. Как учит Писание, события в истории происходят согласно Божьему всеохватывающему, вечному и непреложному замыслу. Но мы часто упускаем из виду то, что по его провидению следствия проистекают из вторичных причин. С этими словами связаны дискуссии между богословами, начавшиеся в средние века и продолжающиеся до сих пор. Мы кратко остановимся на сути этих разногласий. Уже не одно столетие некоторые богословы и философы придерживаются точки зрения, что Бог не просто первая, но единственная причина всего. Согласно такому пониманию, творение – фактически куклы, а Бог – вселенский кукловод, управляющий всем. Если Бог лично и непосредственно не побуждает к действию, оно не происходит. Земля движется по своей орбите, вокруг Солнца, потому что ее перемещает Бог. Деревья растут, потому что Бог вызывает их рост. Животные ходят и рыбы плавают, потому что их двигает Бог. Люди и духи поступают хорошо или плохо в зависимости от решений, принимаемых Богом. Несомненно, Бог поддерживает все творение. Как сказано в книге Деяний 17:28, мы им живем и движемся и существуем. Но творение не ждет, пока Бог потянет за веревочки, чтобы что-то происходило. Писание учит, что Бог наделил различные элементы творения свойствами, дающими им действовать в качестве вторичных причин происходящих событий.
Что мы имеем в виду, когда говорим, например, в Вестминстерском исповедании, что Бог – первопричина всего, установил такой порядок, что следствие вытекает из вторичных причин? Это значит, что Бог суверенен, что Ему принадлежит вся власть над всем, но наши поступки имеют значение. Бог есть первопричина, и средства благодати, проповеди, запоминания стихов из Библии, благовестия, молитвы, причастия, крещения Он установил как вторичные причины, где задействованы мы. Мы сеем, мы поливаем, но урожай зависит от Бога. Это знает любой, кто работает на земле. Есть семена, есть земля и вода, но вырастить растения мы не можем. Это может сделать только Бог. Но Бог дал нам средства, которые мы используем, вторичные причины.
Вернемся к пункту второму пятой главы Вестминстерского исповедания. Здесь эта мысль сформулирована так. По Божьему провидению следствия проистекают из вторичных причин, неизбежно, свободно или обусловлено. Давайте посмотрим, во-первых, что означает, что вторичные причины могут действовать неизбежно. Это понятие определяет многие события, происходящие в соответствии с Божьим замыслом, как мы сказали бы, автоматически, по законам природы. Солнечные лучи согревают землю. Вследствие силы тяжести материальные тела обязательно падают. При химических реакциях определенные исходные вещества неминуемо превращаются в одни и те же новые вещества. Предсказуемы и результаты биологического развития организмов и так далее. Как сказано в Писании, Бытие, глава 8:22, смена сеяния и жатвы, холода и зноя, лета и зимы, дня и ночи во все дни на земле не прекратится. То есть Бог устроил мироздание таким образом, что бесчисленные вторичные причины вызывают следствия, неизбежно ведущие к достижению Божьих целей. Во-вторых, вторичные причины могут действовать свободно. Что имеется в виду? Понятие «свободно» относится к неавтоматическим событиям, то есть к тем следствиям вторичных причин, которые не являются неизбежными. В руках Божьих все следствия. Но в контексте действия вторичных причин результаты могут быть непреднамеренными или даже случайными. Например, в книге Исход 21:13 говорится о неумышленных грехах, а в третьей книге Царств, глава 22, стихи 29-34, мы читаем, что человек ранил царя Израильского, случайно натянув лук. Писание часто отмечает значимость в Божьем провидении таких последствий действия вторичных причин. В-третьих, действие вторичных причин может быть обусловлено. Что это значит? Понятие «обусловлено» относится к событиям, происходящим вследствие сознательных решений людей и духов. Бог знает все, и Он не ограничен никакими условиями. Но снова и снова Писание говорит нам о том, как существа, обладающие свободой воли, определяют ход истории. В книге Бытие 2:17 Бог предупредил Адама, что он умрет, если вкусит от дерева добра и зла. И последствия принятого Адамом решения весьма существенны и очевидны. И факт в том, что решением человека обусловлено и обретение им спасения от проклятия греха. В послании к Римлянам, глава 10, стих 9, написано, что «если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». В направляемом Богом ходе истории в конкретных обстоятельствах действует какой-то или какие-то из трех факторов, и следствия проистекают из вторичных причин неизбежно, свободно или обусловленно. Мы отметили роль вторичных причин в Божьем провидении. Теперь рассмотрим вопрос о том, как Бог использует созданные им вторичные причины, осуществляя свой замысел о мире. Что об этом говорит Писание? Прочитаем пункт 3, 5 главы Вестминстерского исповедания. Бог в своем провидении обыкновенно использует средства, но Он волен действовать вне их, над ними или вопреки им, если ему угодно. Очень важны заключительные слова. Бог взаимодействует с вторичными причинами так, как ему угодно. Он не ограничен ни в средствах, ни в способах достижения своих целей. И исповедание подчеркивает, что в своем провидении Бог волен действовать как естественным, так и сверхъестественным образом. Будет полезно остановиться на этом подробнее. Бог может использовать или не использовать вторичные причины. Сначала давайте посмотрим, что такое естественный образ Божьего провидения. Вернемся к тексту Вестминстерского исповедания. Бог в своем провидении обыкновенно использует средства. Это значит, что Бог обычно действует через посредство созданных им вторичных причин. И мы видим это в том, что происходит в видимом мире. Как Бог питает растения? Необходимые элементы они получают из воздуха и почвы и преобразуют с помощью солнечной энергии. Как Бог поддерживает жизнь людей, используя пищу, кислород, воду и так далее. И Писание говорит нам, что и совершенный Христом труд спасения применяется через вторичные причины. В послании к Римлянам 10:14 и 15 описывается способ, каким люди обычно приходят к вере во Христа. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Но в своем провидении Бог использует не только видимые вторичные причины. Писание говорит, что Он использует также невидимые вторичные причины – ангелов, бесов и сатану. Прочитаем стихи 20 и 21 из Псалма 102. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его». Тому факту, что Бог задействует видимые и невидимые вторичные причины, принадлежит важное место в систематическом богословии. В частности, он имеет большое значение для решения так называемой проблемы теодиции. Бог осуществляет свой замысел через посредство вторичных причин, помогает нам понять, как Бог может быть свят и благ, когда в Его творении существует зло. А что по этому вопросу говорит Писание? Во-первых, Писание учит, что Бог имеет власть над злом. Из таких мест, как книга Иова, глава 1, стихи 6-12, ясно следует, что сатана находится на службе у Бога, небесного царя. Иисус объясняет Петру, Евангелие от Луки, 22:31-32. «Симон, Симон, се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». И поэтому в Евангелии от Матфея 6:13 Иисус учит молиться так. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Мы просим Бога избавить нас от лукавого, потому что Бог держит дьявола под своим полным контролем.
Исследуя, что Библия рассказывает о сверхъестественном, мы узнаем, что сатана, наверное, является второй по силе личностью. Но меня успокаивает то, что он не вездесущ, не всезнающ, как существо тварное он ограничен. Он не такой, как Бог. Он не равнолик Богу. И дело обстоит вовсе не так, будто между ними происходит поединок с неизвестным исходом. Бог безмерно превосходит сатану. Его могут победить даже молитвы верующих, и их единство, согласно Библии, это средство борьбы с сатаной. И, конечно, ему в его действиях препятствует Святой Дух. Да, дьявол силен, но ему очень далеко до Бога.
Итак, Бог имеет власть над злом. Во-вторых, Писание учит, что Бог не является причиной зла. Искушения проистекают из злых вторичных причин. Вот как сказано в послании Иакова 1:13. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Обратим внимание, обвинять Бога в постигающих нас искушениях было бы неправильно по двум причинам. Первое, Бог не искушается злом, потому что Он благ, и зло не прельщает Его. И второе, Бог сам не искушает никого. Это буквальный перевод греческого текста «Бог сам не искушает нас ко злу». Искушение – суть следствия действий невидимых для нас сатаны и его приспешников. И следующий стих объясняет нам, почему достигают успеха искушения.
Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Это происходит благодаря действию таких вторичных причин, как наши греховные склонности. То есть, из того, как Бог использует вторичные причины, ясно, что Бог, будучи властен над злом, не является творцом зла. Хотя все происходит по предведению и по предопределению Бога, первопричины, зло является следствием действия видимых и невидимых вторичных причин, сил, противящихся воле своего Творца. Мы разобрались в том, как Бог действует через вторичные причины. Теперь посмотрим, как Бог действует без них. Что такое сверхъестественный образ Божьего провидения? Вестминстерское исповедание, глава 5, пункт 3, говорит: «Бог в своем провидении волен действовать и вне средств над ними, и вопреки им, если ему угодно». То есть, Бог поступает и необыкновенными способами. Мы называем это чудесами. Когда что-то происходит вне вторичных причин, это значит, что Бог непосредственно вмешивается в ход истории. Если события происходят над вторичными причинами, имеется в виду, что их исход не соответствует причинно-следственной зависимости. А когда говорится, что Бог действует вопреки средствам, это значит, что исход событий противоположен естественному течению вещей. Как, например, когда Бог обращает зло в добро. В Библии описано много случаев, когда Бог совершает что-то, действуя вне вторичных причин, над ними или вопреки им. В Ветхом Завете чудесами подтверждались полномочия, представляющих Бога царей, пророков и священников. В Новом Завете эти знамения удостоверяли полномочия Иисуса, его апостолов и пророков. Однако Бог обнаруживает свое провидение сверхъестественным образом и в своих благословениях и судах, не связанных со служением Божьих особых представителей. В наши дни Бог тоже может действовать неожиданным для нас образом. В мире вокруг нас мы всегда видим обычные проявления Божьего промысла, и мы благодарны Богу за то, как Он использует вторичные причины в нашей повседневной жизни. Но мы, христиане, должны быть готовы к тому, что, осуществляя свой замысел, Бог может действовать и сверхъестественным образом, то есть обойтись без естественных средств вторичных причин. И когда наши попытки достигнуть чего-то, используя естественные средства, терпят провал, нужно просить Бога о сверхъестественном вмешательстве. Он всегда может действовать вне вторичных причин, над ними и вопреки им. Для Бога нет ограничений, Он всесилен и всемогущ. На нашем уроке «Божий замысел и деяния» мы говорили о том, как Божий замысел представляет Писание, и исследовали точки зрения, которых по этому вопросу придерживаются христианские богословы. Божий замысел об истории всеохватывающ, вечен и непреложен. Но Бог взаимодействует с творением, и его проявления в истории могут носить конечный, временный и изменяемый характер. Мы говорили о Божьих деяниях, относящихся к творению и к провидению. Бог сотворил видимый и невидимый мир, и в своем провидении Он действует как через естественные средства, так и сверхъестественным образом, согласно своей всеблагой воле, направляя все существующее к исполнению его предназначения.
Результатом исследования замысла и деяний Бога являются сформулированные положения систематического богословия. И, как мы убеждаемся, анализируя и усваивая их, мы с вами получаем полезные практические наставления для повседневной жизни. Наслаждаемся ли мы благословениями или проходим через испытания в нашем падшем мире? Учение Писания о действии Божьей воли к исполнению Божьего замысла дает нам стойкость и способность верно служить Христу и Его Царству.